А я вас категорически приветствую.
Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Итак, 15 минут и 8 секунд мы одолели.
Нечеловеческие темпы. Мне это тревожит на самом деле.
Остановились на картине с воздуха. В 1846 году были квадрики, по всей видимости, сверху снято. Так.
Ну, давай мы с тобой подытожим.
Да.
У нас здесь с тобой есть бандиты-мигранты и бандиты-нативисты.
Natives, да.
Да, да, да.
Обычно сейчас так называют индейцев. Native American.
Но одновременно с этим в историографии, не только в историографии, есть понятие, допустим, нативные партии или партии нативного типа. Мы как-то, знаешь, в кандидатских где-то рядах числимся, такое ощущение. Вот, ну, давай в двух словах я расскажу.
Давай.
На нашей прошлой встрече я там неоднократно уже там визжал на тему, что, конечно, ужас у коренных был во многом оправдан от понаехавших, потому что, ну, там много что происходило в Европе. Голод в Ирландии, революция, да, в общем, дофига всего. Эти люди врываются в Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк организовал из себя главный хаб. Давай так говорить уже как современные люди. Вот с этим своим мясным каналом, потом там скоро железные дороги, и уже тут железные дороги появятся. Америка – это страна, которая выдает. Вот они с самого начала вложились вот именно в эти самые дороги, в коммуникации. Это элемент джефферсоновской демократии, и политика здесь играла огромную роль. Потому что для того, чтобы люди приходили и голосовали, необходимо, чтобы была дорога к избирательным участкам. Избирательные участки были в городах. Соответственно, если ты хочешь, чтобы человек с фермы приехал и проголосовал, а без этого никакого продвижения быть не может, я имею в виду во власти, значит, ты делаешь дорогу, которая выгодна и фермеру, и тебе, как условно, скажем, губернатору штата. Поэтому там дороги, и вот они организовали этот мясной мясопровод.
Мясопровод.
И через это они, значит, стали всех привечать. И вот допривечались. Итак, у нас с тобой нативная партия. Ну, давай я назову одного из выдающихся нативистов – Самуэль Морзе. Изобретатель азбуки Морзе. Три длинных, три коротких там и все прочее. Значит, Самуэль Морзе у нас родился в 1791, а умрет он в 1872 году, такой долгожитель.
Крепкий дедушка.
Да, да, да. Он профессор, он профессор архитектуры, скульптуры и живописи Нью-Йоркского университета.
Какая связь.
Вот, специалист, значит, по всему на свете и один из самых главных патриотов Америки, вот такого вот, знаешь, вот, мега-трамповского уровня. Он, собственно говоря, азбуку Морзе придумал не просто так, на самом деле.
Этот Самуил.
Да, да, да. Он, значит, написал книгу «Иностранные заговоры», которые составляются для того, чтобы низвергнуть Великую Американскую Республику.
Таковые, наверное, были.
Ну, конечно. Я нисколько не сомневаюсь. А главное, что он подозревал нашего Николая I в том, что Николай I, значит, там точил ножи на славную Американскую Республику. И естественно, что главные негодяи – это понаехавшие католики.
Угу.
Половина вот того, что обычно теперь предъявляют католицизму – изнасилованные дети, растленные монахини, зловещие приюты, вот эти вот школы, иезуиты, вот это все, это все. А, ну да, инквизиция. Про инквизицию честно могу сказать. К середине XIX века довольно прочно подзабыли, но борцы с католицизмом из Америки, они, смотри, ну, книжка, она на русский язык переводилась, кстати, называется «Ужасное открытие». Да. Монахиня Мария из Монреаля написала книжку «Ужасное открытие. Что происходит в женских монастырях?»
В Канаде?
В Канаде, ну, в логове католицизма, я имею в виду, во французской Канаде. К ней подключилась такая Ребекка Мария Рид.
Что же там происходит?
Ну, там секс.
Оу.
Секс? растление, значит, целое кладбище вот этих монахини рожают детей, этих детей убивают, угу. закапывают.
Как там... это у католиков принято?
Ну, не всяко. Ну, понятно, что развращение, содоми, угу. в общем, то, что мы так любим в католицизме, да. в то время предъявляли в качестве тягчайшего. И естественно, что они находятся на прямом проводе с Папой Римским.
Папа он Римский... все это благословляет.
Не всяко. Он покрывает и крышует. Представляете, если в каком-то Монреале происходит вот это все на выселках, что же в центре, где око Саурона-то и
пульсирует… Активно мигает, блин!
Там, там же, наверное, просто же, ну, умножайте на 5000. Самуэль Морзе проводил расчеты. Я позволю. Смотрите, вот он считает. Значит, 5 миллионов католиков к нам приехало.
Так.
К ним прибавляем 4,5 миллиона рожденных за границей. Не все из них католики, но, в общем, 4 миллиона вообще по-английски не говорят из понаехавших. Все они ненавидят протестантизм. И, очень важно, наш с тобой изобретатель три коротких пишет, что а вот 8 миллионов человек не имеют англосаксонских кровей. Ну, ирландцы, вот это все, да, немцы.
Речь о чистоте крови пошла.
Наконец-то.
Тут не то, что полшага до фашизма, а он уже сделан.
Сделан, потому что Хабах, когда объявляется, что одна треть, Морзе говорит, что одна треть населения США – чужие. Вставайте, люди американские, на страшный бой, на смертный бой. Возникает образ «Океан огня». В свое время мой любимый Джефферсон, известный плантатор, любитель негритянок, хотя человек хороший, угу. до сих пор живы его потомки, они черные. Да.
Так.
Джефферсон говорил: «Я мечтаю об океане огня, который отделит растленную Европу от нашего чистого материка». И как хорошо, что Морзе вспомнил эти слова Джефферсона. Вот. И он просто мечтал.
Горы пепла и огня.
Он мечтал.
В храм войдут твои войска.
Как фамилия этого товарища?
Мацураев.
Мацураев. Вот эти нативисты, они тут же стали создавать. Это протестанты.
Да, да, да.
Ну, то есть, иными словами, это англичане. Отчасти шотландцы.
Угу.
Большое количество выходцев из Ольстера. Вот этот вот Северная Ирландия. Шотландия называется плантейшн.
Угу.
Туда высылали неуживчивых и скверных шотландцев, чтобы они со своей протестантской прямотой на этой католической гниловатой земле показали, вот, и вот сформировалось это оранжистское протестантское меньшинство Северной Ирландии, которое, в общем-то, и до сих пор и осталось. Ну так вот, в общем, это вот, вот эти вот, они составляют ядро коренных. Они, естественно, устраивают погромы, они в 1834 году, прочтя ужасное откровение, блядь, из Монреаля, они начали сжигать любые детские католические приюты.
Вместе с католиками?
Ну нет, там все-таки они в Бостоне сожгли две монастырские школы, потому что там якобы каких-то девушек
портили.
Ну да, удерживали насильно. В Филадельфии боестолкновение с применением огнестрельного оружия. В Нью-Йорке, ну, дело вообще до страшного доходило, сейчас расскажу. В Нью-Йорке, значит, достоинство, свобода, патриотизм. Это вот то, что у них на синих лентах должно было быть написано, угу, вот угу. на этих самых цилиндрах. Достоинство, свобода и патриотизм. В 1934 году они захватывают власть в Нью-Йорке. То есть мэром Нью-Йорка становится лидер клуба нативистов, клуба настоящих американцев. Они выдвинули программу. Первое. Почему понаехавшие так быстро получают гражданство? В 5 лет это ни о чем. Тем более, что многие обходят миграционное законодательство и получают гражданство вообще не пойми как. А дальше... говорят американские нативисты, происходит следующее. Понаехавший О'Коннелл какой-нибудь, он через, значит, свое католическое мафиозное лобби натурализуется и тут же выписывает своих братьев, кузенов, а мы ирландцев знаем, их там
350
человек. То есть необходимо срочно наводить порядок с предоставлением гражданства. Давайте для начала 25 лет прожил, а потом получаешь, то есть возрастной ценз. Давайте изловим наиболее, почему вот они там толпятся в этих пяти углах и в окрестностях. Давайте проведем войсковую операцию. Там 100% никто не занимается никакой полезной деятельностью. Этот гнойник надо выжечь, окружить войсками. Мы и так туда войска вводим, это правда.
Да.
Ну, то есть, вот артиллерия на Бродвее это была ситуация довольно стандартной. Причем она не молчала, иногда она, так сказать, шабашила. А удобно было, Бродвей-то прямой.
Да.
Давайте их вышлем всех нафиг. Контроль за образованием. Давайте мы сделаем государственные школы протестантские, куда только туда будем принимать тех католических детей и попробуем несколько выровнять.
Конвертировать.
Да, да, да. И следующее. Они же все алкоголики, поэтому необходимо перекрывать, значит,
каналы.
Каналы. Давайте мы, и вот тут впервые звучит сухой закон.
Ага.
Сухой закон как борьба с чужими. То есть мы. Что такое национализм, говорили эти самые незнайки. Почему незнайки? Потому что ничего не знаю. Это ответ члена тайного сообщества патриотов на вопрос, что ты знаешь о тайном сообществе патриотов. Ну, это как первое правило бойцовского клуба. Поэтому не знаю ничего. Не знаю ничего. Поэтому в историографии партия незнаек. Ну или нативные партии, нативистские партии. Что необходимо должен делать настоящий патриот? Настоящий патриот не должен пить. Настоящий патриот должен быть верным своей жене. Настоящий патриот должен быть успешным. Настоящий патриот должен, так сказать, быть социально активным, опрятным. Ну, в общем, вот такая.
Невыполнимые требования. Особенно первые два невыполнимы в принципе.
И настоящий патриот должен следить за чистотой своих рядов.
Вот такая вот партийная дисциплина.
Да. У нас к 1849 году примерно 30% Конгресса штата Нью-Йорк сформировано вот этими самыми незнайками. Все знают, что такая партия существует.
Но ее нет.
Но ее нет, потому что официально у нас есть несколько партий. Ну, у нас есть в Нью-Йорке, у нас в это время шарится антимасонская партия, официально зарегистрированная.
Угу.
То есть партия по борьбе с масонами. У нас, значит, есть нулификаторы. У нас есть партия по предоставлению, значит, ну, естественно, у нас есть демократы. Потому что в это время США находятся под бесконечно интересным управлением партии демократов. Республиканцы у нас возникнут только вот-вот, в конце 40-х годов, путем, вспоминаем инаугурацию, путем слияния, значит, партии незнаек и представителей силового, федеративного, так сказать, крыла. И вот у нас возникает республиканская партия. Авраама Линкольна спрашивали, а вы входили в партию незнаек?
А он?
Он говорил, ничего не знаю.
Нет такой партии.
Ничего не знаю.
Отлично.
Говорил наш Лемберджек Абрам. Республиканская партия – это партия освобождения, то есть борьбы с рабовладением.
Угу.
Республиканская партия – это партия обуздания миграции. Республиканская партия – это партия трансгрессии, то есть расширения влияния федерального центра и США. Вот это вот республиканская партия.
Угу.
Противостояла ей партия демократическая. В начале 20-х годов, ну, произошел одни из, в 1824 году одни из самых грязных выборов в истории США произошли, об этом будет желание поговорю. Проигравший генерал Джексон, Эндрю Джексон, не растерялся, не сошел с политической орбиты,
угу.
А наоборот, так сказать, отмобилизовался,
угу.
И выиграл следующие выборы 1828 года. И у нас в США ну, вот до 1860 года организовалась период, ну, практически там два раза вклинивались не демократы, а партия называлась Виги.
Как глубоко у них разделено-то это дело. Надо же, какие корни. Как обычно, знаем что-то через телевизор, на деле оказывается все совершенно не так. Древние традиции. А ситуация с мигрантами, ну, прям как на себя смотрит.
Ну, это еще пока без евреев и пока без итальянцев.
Пока не подтянулись лучшие силы.
Пока разбираемся только с ирландцами. Вот они, понимаешь, когда евреи придут и итальянцы, будет другая, так сказать, система доводов. А тут приходят ирландцы, и поэтому вот что Морзе. Да не только Морзе на самом деле. Ну вот что предъявляют католицизму? Им предъявляют, ну вот я просто по пальцам могу сказать, инквизицию. То есть там просто подсчеты, конечно, заставляют орать. 1 миллион альбегойцев, катаров, вальденцев, значит, убиты. Угу. Потом эти вот все эти, естественно, про Джордана Бруно. Господи, кто помнил про этого Джордана Бруно сожженного?
Он же мракобес адский. Сатанист фактически.
Ну, сейчас много чего о нем говорят. Вот. Ну, во всяком случае, человек влияния Великобритании. Я вот так скажу. Угу. Вот. Ну, в общем, там истребление всего на свете. Насчитали 68 миллионов убитых католической церковью.
Солженицын стайл.
Да. И вот тебе понравится. 272 миллиона галлонов крови пролили, значит. Ну, посчитали, 68.
Да.
Вот умножаем на 5 литров. Этого хватит, чтобы затопить штат Луизиану.
Неплохо.
Это помнишь, как загадка у Перельмана? Насколько повысится уровень Ладожского озера,
если в нём утопить все человечество? Да.
Не намного.
Оно в то время собиралось в куб со стороной 1 километр. То есть это был кубический километр, и вода поднималась, я не помню, сантиметр. 5,
ну, что-то такое.
Что-то там не,
да,
не смешно. Да.
Вот.
Хорошие, ну, были загадки.
Хорошие загадки. А самое главное, католики рабы, они не выбирают свое священство. Они подчинены ритуалу, они находятся под шапкой Папы Римского. Католики – это рабы, они не умеют работать, вот. Они грязные, неопрятные, их невозможно одомашнить в хорошем смысле этого слова. Ну и потом, посмотрите.
Все слово в слово, что под руководством американцев теперь говорят про нас.
Ну, я думаю, что если мы посмотрим в сторону ненависти, ну, этнической ненависти. Там основные претензии – это внешний вид, состояние зубов, запахи, взаимовыручка, деторождаемость. Ну, вот, да. То есть все страхи, которые сопряжены с потерей эволюционного присутствия и потерей чистоты. Вот это все соединяется. Блок стандартный. Можем вернуться к изучению нашего мегафильма.
И вот мы видим молодого Ленчика,
да,
стоящего у стеночки. Крест, по всей видимости, католический.
Католический не обязательно, он может быть и протестантским, только я не очень понимаю два обстоятельства. Первое обстоятельство. Прошло там 15-16 лет.
16,
да. Нет, нет. А дальше, когда Амстердам будет общаться с мясником, они будут смело говорить, что 15 лет прошло.
А-а-а.
Да. Но если там у нас 46-й,
да,
ну, пускай 16. Возможно, они в своих диалогах что-то путают. Где его содержали все это время?
Hell's Gate. Покажут табличку, если я правильно помню.
Это остров. Этот остров сейчас называется остров Рузвельта. Он между Бруклином и Манхэттеном. Там в 30-е годы был построен октагон. Это такой вот нью-йоркский…
Восьмиугольник, да?
Да, октагон. Это психиатрическая лечебница, дурдом. Это прообраз Аркэма, да?
Аркэм, да.
Вот, при Готэме.
В комиксах про Бэтмена Готэм, он же город дураков, если по-русски говорить, это Нью-Йорк, а Аркэм – это психическая больница.
А вот там октагон при Готэме. Теперь это помещение, ну, здание встроено в жилищный комплекс, там кондоминиум, как я понимаю, это был такой паноптикум.
Угу. В прямом смысле слова.
Да? Ну, я думаю, да. Вот честно, потому что я когда смотрел на него, мне казалось, что ну, внутрь я не заходил, потому что это жилой комплекс, а снаружи там такие большие окна, и они вот такие, да, ну вот сквозные, как кажется. И я подумал, что может быть это паноптикум, потому что ну вот Иеремия, ну Джереми
Бентам,
это один из основоположников морального утилитаризма. Кстати, он не похоронен. Из него сделали мумию.
Так.
Добавку ко всему, голова у этой мумии лежит на полу, он без головы сидит.
Так.
И как меня уверяли в Лондоне, его, так как он до сих пор числится попечителем Лондонского королевского госпиталя, его выкатывают по каким-то торжественным заседаниям. Может быть, меня обманули. Но он не похоронен, он мумифицирован, и он каким-то образом участвует в заседаниях.
Толково.
Иеремия Бентам, автор утилитаризма, то, что у нас называется, как я понимаю, с легкой руки Николая Гавриловича Чернышевского, теория разумного эгоизма, вот это вот взвесить плюсы и минусы, возьмите лист бумаги пополам, здесь вот «за», здесь «против». Это моральный утилитаризм. Вот Иеремия Бентам, помимо того, что придумывал успокоение для всех городских неврастенников, чтобы они там взвешивали постоянно, боролись со своими инстинктами, бей, беги, он, значит, придумал паноптикум. Паноптикум – это теперь с легкой руки французских левых интеллектуалов, паноптикум – это образ современного государства. И это гуманная тюрьма, в которой не надо… какие-то сырые казематы, не нужны камеры мрачные, не нужно всех держать под землей, не нужно, чтобы эти надзиратели ходили с какими-то дубинами и хреначили. Да-да-да, хреначили там всех. А надо сделать так, чисто, опрятно, максимально прозрачно. То есть…
То есть, эта тюрьма подразумевается как некий стакан внутри, пустой, естественно.
Да.
Камеры расположены по кругу. Да. Во всех в камерах нет… каменных стен, так скажем. Передняя сторона – это решетка, а в середине, значит, стоит столб, в котором небольшие помещения, в которых находятся надзиратели, которым вот так вот все вокруг видно, что в камерах происходит.
Или надзиратель один на этаж, он ходит, и ему не надо даже в глазок и так далее, так как там система. Ну, это как образ, хотя эти самые паноптикумы строили активно и… Папа у Ницше строил паноптикумы, и в императорской России были попытки строительства паноптикумов, и в Америке было построено достаточное количество.
На Кубе есть, до сих пор сохранились, да, там Фидель Кастро сидел.
Вот, то есть, ты смотришь на теневую трансляцию, потому что внутри вот этот, ну, там некий столб, хотя там можно экран, ты просто видишь из-за того, что… Ну, то есть, это отказ в прайвеси. Ты сидишь в неком стеклянном аквариуме.
Теперь… Как вошь на гребешке.
Да, теперь даже окон не надо. Вон, вмонтировал камеру. Человек сидит, перед ним монитор, и он видит, что происходит во всех камерах. Вот Мишель Фуко, ну, не только Мишель Фуко, на самом деле, но, в общем, леваки французские, они считают, вот паноптикум – это образ, символический образ современного государства. Мы абсолютно проницаем, у нас нет никаких тайн от государства. Мы для государства живем не просто открыто, а как бы сказать, на выворот вообще. Вот так вот мы с ними живем.
Ну, я бы данную конструкцию не одобрил. Потому что наличие двери и глазка, а ты можешь встать под дверью и послушать, что внутри говорят, например. А здесь слушать невозможно. И ты можешь подельники, где там у вас находятся, это они у вас. Друг друга видеть будут, это как у гражданина Солженицына в архипелаге ГУЛАГ. Вы знаете, до чего они там в Лефортовой и Матросской тишине-то додумались? Ведут по коридору и ключом своим, как Карабас-Барабас, по бляхе стучит. Потому что если навстречу кто-то видит, они представляют, человека лицом в стену, в какую-то нишу, чтобы никто не видел, не знал, ты дурак, что ли. А если это подельники, а они орать начнут, крикнет – три слова, и дело развалилось бы. Ты этого не понимаешь, да? Ну, какой-то. В общем, мне это устройство чуждо. У нас не так, и у нас гораздо правильнее.
Дмитрий Юрьевич, ты исходишь из того, чтобы оперсоставу было
удобнее.
Было удобнее.
Так мы же преступление раскрываем.
Именно. А Бентам и создатели этого, они хотели создать некомфортные условия для содержащихся. В чем некомфортность? В том, что, ну понятно, когда все твои передвижения к параше от параши транслируются, просто ты нон-стоп в прямом эфире живешь, а потом с развитием техники уже и уши там. И вот зэки, которые в условиях некого такого интимного полумрака, когда там наверху какая-то такая щель световая, они там выстраивают свои пирамидки и прочие, так сказать, дела. Зэкам там комфортно, потому что там есть угла. Ну, в общем, что я рассказываю тебе, господи, прости. Вот. И ты за честную игру. Зэки на своей половине деловарят, а оперсостав на своей половине. И вот происходит вот эта вот, понимаешь, борьба без обид нанайских мальчиков.
Не, ну тут это важно отметить, чисто для справки, что абсолютно все тюремные улучшения по сравнению с этой дикой абсолютно средневековой Европой, что они там с ними творили, а американцы – это пик и острие прогресса, то есть эти их обернская система, вторая из башки, естественно, тут же вылетела, у них там две системы, это когда все или все сидят в камерах, читают Библии, да, или всех и работу им носят в камеры, либо все выходят
в поле,
работают вместе.
Ну, как ты понимаешь, что
здесь… Пенсильванская, да.
Да, да. Как ты понимаешь, пенсильванская система сложилась, когда куча негров после освобождения внезапного. Вот.
Фуко как раз ездил посмотреть, как же там здорово придумано-то.
Негров содержать, чтобы они читали, бессмысленно, потому что горемыки читать не могут. Ну и потом, задача негра – идти и под мелодичные напевы, как там мясник говорил, ритмы Черного континента, под ритмы Черного континента дубасить, значит, камни и вот это вот, и, так сказать, закладывать основы рэпа.
Да.
Вот, а белые могут почитать книгу Еноха по ролям, да, почитать Апокалипсис там и что-то еще. А негры пускай работают. Мне кажется, в этом разница системы. Добавок ко всему, в Пенсильвании товарищ Рокфеллер добывал нефть активно, и там, собственно говоря, Standard Oil – мега-монстр.
Угу, угу.
Вот сейчас вот какие-то там бродят, какие-то миллиардеры, я вообще уже считаю, что мне пора помирать, потому что раньше у человека было там 10 миллиардов долларов, его показывали вообще везде и так далее. Теперь ходят люди, у которых там 150-200 миллиардов долларов. Что такое происходит? Это я к чему говорю? К тому, что если, ну, думаю, даже там Маск и Безос, они не переплюнули Рокфеллера, ну, если мы пересчитаем.
Да.
Вот. Пенсильвания – это нефть и так далее, и поэтому там, наверное, работяги были нужны, вот эти зэки. Ну, не суть. Так вот, вот этот, у нас с тобой там Ди Каприо. Как я понимаю, Ди Каприо, значит, убежал, спрятав ножик.
Его выпускали.
Нет, он убежал, спрятав ножик.
А, в детстве, да.
В детстве. Его принимают, и вот 15 лет его где-то… Что с ним делают? Его учат чему-то? Или он там,
ну, судя по
в цепях? Да. Чего? Вот мы видим, что Ди Каприо вполне себе выглядит, он старше своих лет. Вот с таким, понимаешь…
Лицом.
Лицом. Он такой весь такой упитанный.
Да.
Он, я бы сказал, сдобный. Такой сдобный Ди Каприо. У него какие-то волосы такие, какая-то бородка такая. То есть пубертат, очевидно, прошел. Он потом яростно доказан. Да. Он где вообще 15 лет? Понимаешь, это граф Монте-Кристо примерно столько же сидел. Ну, хотя бы понятно, за что граф Монте-Кристо сидел. Он... А этого-то за что приняли на пятнаху?
То есть, взял, принципе, ножик с трупа папы и убежал.
Вот, когда я читал, я не буду скрывать, я читал критические, так сказать, обзоры этого фильма во всяких специальных журналах, половина людей, критиков, пишут о том, что он в школе там учился, то есть люди восприняли это критики.
Пятнаху в школе.
Что это он в школе. Другие, что он в тюрьме 15 лет. Ну, в общем, 15 лет Ди Каприо надо было сделать монтаж.
Uh-huh.
Вот, ну, Скорсезе надо было сделать монтаж Ди Каприо, чтобы показать, значит, вполне себе взрослого Ди Каприо с бородищей.
Yeah.
И вот такой вот, ну, вот с такими ляхами, значит, это, в какой-то детской курточке, вот такой приталенный,
uh-huh.
в картузике в таком.
Картузик модный.
Да, да, да. Чтобы, значит, какой-то протестантский поп дает ему тонкую Библию.
Что это такое? Это какое издание для военных?
Или я не знаю.
Почему оно такое тонкое?
Не знаю. Какую-то тоненькую Библию ему дает.
Святую, там, Holy Bible.
Да, Holy Bible. Причем вот такой толщины.
Я сразу задумался, что ну, это в новых Библиях там тонкая бумага очень, и так она все равно вот такая, наверное, не меньше.
Да ну, ну.
А, кстати, вот этот The Way of да, the да, Transgressor да. is Hard. А кто такой трансгрессор? Это кто?
Нарушитель, преступивший, ну, преступник.
Угу.
Вот, вот это вот. Я думаю, может быть, грешник какой-нибудь.
Может быть, да. И вот его…
Да, объятия.
На волю.
Опытными руками протестантский священник обнимает внезапно повзрослевшего малыша.
Странно, что не похлопал его.
Появляется какой-то липовый китаец. Объясни, в чем дело. Ну, может быть, китайцы были в Нью-Йорке? Я не такой специалист по демографии Нью-Йорка, чтобы говорить, что китайцев не было. Но, конечно, китайцев не было в это время в Нью-Йорке. Uh-huh. Им там делать решительно нечего. Как вы думаете, как китайцы могли вообще очутиться в Нью-Йорке? Ну, во-первых, на какие деньги они бы доплыли, на uh-huh. чем бы они доплыли, uh-huh. и что бы они в этом самом Нью-Йорке делали, позвольте поинтересоваться.
Ну, я слабоват. В моем понимании, они только железные дороги строили.
Точно так.
После чего их всех депортировали обратно.
Ну, не всех, понятно. Китайцев-то это не так просто. Да, не так просто. То есть, естественно, что после опиумных, так сказать, войн китайцев действительно завозили вот это вот кули, это два иероглифа, чрезмерная мощь. Ну, в общем.
Они действительно мощные.
Нет. Ну просто для иероглифа мощь сила, мощь,
угу.
применение вот в таком ключе. Вот, их завезли для строительства там, железных дорог. Здесь китайцы, они, во-первых, он без косы. Такого,
ну, бритый, как уголовник.
Нет, да. такого быть не может, потому что когда маньчжуры в 17 веке завоевали Китай, а в 18 веке они Китай приручили. Они изменили внешний облик и моды, и одежду, традиционную одежду вот хань, ну, то есть
uh-huh.
коренных титульных китайцев. Вот все эти выбритые лбы и косы сзади, это было не свойственно китайцам. Вот, маньчжуры навязали, и китайцы ходили с косами, и когда китайцев рисовали, во всех европейских и американских журналах их рисовали только с косами. Косы китайцы стали обрезать только тогда, когда свергли монархию свою китайскую.
Угу.
Поэтому китаец должен быть с косой. Это я презираюсь. Ну, вот тут какие-то многозначительные взгляды, я не очень понимаю.
К чему это, да?
Вот эти вот косяков они давят друг на друга.
Не совсем понятно.
Вот.
Ну, в общем, он уходит, и там написано «Hell Gate House of Reform». Вот «Hell» – это, не трудно догадаться, да, «Ad Gate» – это ворота, «Врата ада» называется, и там Библии раздают, как да. странно.
Ну, а где раздавать Библию-то?
Да, у «Врат ада».
У «Врат ада», естественно.
Дом реформации, исправительный дом, это я бы да. так сказал, да.
Это дом, где, значит, у нас по 15 лет… Пацанят держит.
Прокуковать там.
Я не знаю. Вот давай два слова. У тебя вот какое ощущение от героя Ди Каприо?
Слащавый он какой-то. Одно слово румын.
у меня странное ощущение. Он очень. У него постоянно брезгливо изгибаются губы. Вот, я не знаю.
Ты вот вспомнил про графа Монте-Кристо. И вот он такое да, чувство, да. что. Он под кого-то косит, а за спиной у него несметные сокровища, и поэтому вы все говно, а я вот на вас вот так
ну,
смотрю.
Понимаешь, в свое время, что странно. В свое время Борхес. Вот я беспризорника, сироту, который попал в агрессивную среду, которая доминирует над ним, которая его ломает. Которая его...
А он не сломался.
А он не сломался. Вот. Я думаю, что взгляд должен быть другой.
Ну, в общем-то, оттуда должен выйти волк.
Волк, конечно, так, скажем, волк.
Который на окружающих смотрит, как на овец. Чем бы с вас поживиться? Кого порвать, кого придушить, у кого отнять, кого изнасиловать?
Я рекомендую всем просто Макаренко перечитать. Там...
Да, да, с гораздо большим знанием дела.
Вот, там просто описаны все эти персонажи, которые прошли вот этот огонь, воду и медные трубы. И каково Макаренко с ними было. Здесь он такой немножко... Он странный, потому что вот у Борхеса было эссе о четырех основных сюжетах вообще в мировой культуре.
Угу.
Один из сюжетов называется «Возвращение». Вот здесь перед нами абсолютная, так сказать, драма «Возвращение». Чужой, неузнанный. Ну, как Одиссей, помнишь, да, возвращается, да, да, на Итаку, его, да, никто не узнает,
да,
только рабыня его там узнала и раб свинопас, а остальные не узнали. Вот здесь возвращается неузнанный, повзрослевший герой. Дальше есть у нас, французы сформулировали в свое время 36 основных сюжетов мировой культуры. Вот перед нами есть, значит, месть за отца.
Угу.
Ну, на этом понятно Гамлет, понятно Король Лев там,
да,
и
да,
все,
да,
на свете. Ну, вот туда же. Это все довольно…
Отложенная месть.
Да, да. Все это довольно ходульно, все это довольно очень как-то стереотипно и расхоже. Не могу понять. Он очень брезгливый. Вот.
Такое чувство, что он…
Он не умеет общаться с девочками.
Из королевской семьи прибыл,
да, да, да,
принц и нищий.
Да, да. Чему его там учили, я не знаю. У него руки, он ничего не умеет делать, судя по всему. Но хотя дерется хорошо. То есть, вот как с такими навыками рукопашного боя, которые он проявит, в принципе, он там должен был или этот.
Шрамы на нем какие-то, помнишь?
Помню, да. И тут
откуда? Вы друг друга ножами
резали? Ножами резали.
Умеешь, судя по всему. Наверное, да?
Потом у него кто-то его ведь обшивал там, кто-то ему выдал эти штанишки, обувку, шапочку. Как Буратино. Дали ему
луковицу,
дали ему колпачок, дали ему азбуку. Сказали, иди, не греши. Он сразу азбуку. Вот, побежал. То есть 15 лет ребенок содержался в каких-то странных условиях исправительного дома. От чего его там исправили, к чему там готовили, непонятно.
Что характерно мужского, где нравы еще более обостряются.
Я боюсь даже вообще трехметровой палкой касаться, да, тему, касаться темы вот этой. Честно. Ну, давай, если хочешь, поговорим, потому что сиротские приюты были, но были работные дома. Работные дома – это для бедных. Понимаешь, это же страна протестантская по-прежнему.
Да, да.
Чем отличается протестантское отношение к бедным от католического отношения к бедным?
Угу.
Я тебе могу в лёд сказать,
давай,
потому что у меня, ну, часть моей шотландской родни – протестанты. А часть моей шотландской родни – католики. И вот я говорю совершенно серьезно, эта система развлечения действует. Вот католик, когда ему говорят, что делать с бедными,
угу,
он говорит, надо вот им помогать. Они в этом плане католики похожи на православных.
Угу.
То есть к несчастненьким, к бедненьким надо идти, помогать и так далее. А протестанты, я говорю совершенно сейчас серьезно, они считают, что бедный обязан обществу, что ничего просто так давать нищим нельзя, потому что нищие живут, коптят, они портят нам, понимаешь, ландшафт, они бродят, срут везде, воруют, гондоны эдакие.
Чистая правда.
Ну, тоже правда. Я вообще в последнее время, вот когда я стал стариком, я могу сказать четко. Я окончательно утратил вообще, вот пока у меня это так. Я не знаю, где правда, поэтому я не вру. Я не знаю, где правда. В последнее время я очень растерянный. Ну, так вот. И протестантское отношение. Они вот тут вот лазят везде, нюхают, шарят, смотрят на нас, заставляют нас нервничать. Хабах, вот понимаете, начинают милостыню просить, когда мы на пикнике вылазят. трясут своим несвежим, вонючим тряпьем. Дети какие-то сцыпки, ногти грязные. И вот они вот. Поэтому для того, чтобы мы тебе помогали, ну, протестантское отношение к жизни, оно разное, но, в принципе, оно укладывает следующее. Если я богатый, значит, Бог меня любит. Это то, что объединяет вот не совсем христиан, совсем не христиан, мормонов, которые отпочковались от христианства. Ну, отчасти они от евреев многое взяли. Это по ним заметно. Потому что очень умные. Вот. Это и классический протестантизм, и там баптизм, что угодно. Если я богатый, значит, Бог меня любит. Вот и все. Вот и все. Я эти деньги не украл.
Да.
Я эти деньги так или иначе заработал. Бог оценил меня.
Он же видит.
А нищие, нищие, да, они вот. Поэтому ты должен работать. И поэтому работные дома. Принцип работного дома сформулирован в Англии. Англия стала принимать огромное количество законов о борьбе не с бедностью, а с бедными. Разница есть.
Да, да, да.
В 18 веке англичане вешали за 220 видов преступлений.
Неплохо.
Ну, к чести Великобритании надо сказать, что в начале 19 века они сократили, а к середине 19 века только за одно преступление они вешали, за умышленное убийство.
Угу.
Они как-то потихонечку стали отыгрывать. Угу. Но тем не менее. Это первая волна. Вторая волна борьбы с бедными – это так называемые работные дома. Это исправительно-трудовые лагеря. Мужчины и женщины содержатся порознь, никакого, понимаете,
правильно,
никаких грехов, чтобы. Тяжелейшая физическая работа, иногда на свежем воздухе, дороги, дробление камней.
Угу.
Или не на свежем воздухе, на вредном производстве. Войлок, там, трепание. Ну, в общем, вот.
Ну, всё. Куда свободные люди не рвутся.
А если рвутся, то ненадолго, потому что годика два там поработаешь, подышишь.
Достаточно.
У тебя в легкие проникает большое количество шерсть, микрочастиц, которые там тебе просто разъедают в кровь. И ты через два года начинаешь кровью кашлять. Это и на хлопковом производстве то же самое, то есть на ткацком производстве.
Угу, угу.
И ты же бедный, ты работаешь, у тебя крыша над головой есть, мы тебя кормим, вот, поэтому зачем тебе деньги? Они тебе не нужны.
Абсолютно, да.
Вот. Ну, в общем, 15 лет он там бы не выдержал,
тоже так
он думает, так бы не отожрался, он не был бы таким, понимаете, ухоженным и смазливым, потому что кто-то же этого Ди Каприо бреет, ну или сам он бреется, значит, у него бритва есть.
Патлы такие,
значит,
шеи нет по всей.
Да, да, значит…
Моешься, ну, с мылом.
Ну да, да, да.
Это, кстати, вот два, так сказать, момента в детстве, яркое впечатление произвели, два произведения. А. «Республика Шкит»,
угу.
Б. «Очерки Бурса».
Бурса.
Я как…
Я это... Можно третью добавлю, извини? Почитайте «Последнюю гимназию». Это «Республика Шкит»,
угу.
Ну, это Белых и Пантелеев, да, написали, про школу-интернат, да, имени Достоевского. А несколько учеников, я подозреваю, несколько учеников, но формально там автор, фамилию автора забыл. Это тоже ученики Сорокина,
угу,
вот, которые, ну, то есть, тоже из «Республики Шкит». Они показали другой взгляд на эту…
Не читал.
«Последняя гимназия».
А что там?
Мрак.
Ну, меня больше всего заинтересовал половой вопрос. И в том, и в другом. Вот тут содержатся в одних, так сказать, этих, беспрепятственно соприкасаются старшие и младшие. Как там вопрос с самоудовлетворением и всем остальным решается? С пидрастией и всем остальным. Если нет девочек, вы немедленно, без всяких этих самых, немедленно займетесь друг другом, начнете с вульгарного онанизма обоюдного, закончите известно чем. А там про это вообще ни слова нет.
Ну, потому что страшно об этом писать, ты же прекрасно понимаешь, что весь беспризорник – это уже покойник. Вы это все должны понимать. Это вот есть какой-то романтический образ беспризорника. Беспризорник – это пока еще временно функционирующий покойник, потому что пережить зиму без своей норы невозможно. Люди, как говорили, там, в асфальтовых котлах они жили, вот, на вокзалах, где-то еще, они, помимо там, опасностей, болезней, отравлений, угара, обморожений, огромного количества заразных болезней, они еще подвержены, ну, во всяком случае, наши беспризорники были подвержены алкоголизму, они были подвержены большому количеству венерических заболеваний. Вот, они подвергались всем видам, так сказать, издевательств, которые можно только себе вообразить. И вот это не просто брали каких-то мальчиков, помещали их в однополую среду, и вот, значит, смотрели, что из них получится. Брали мальчиков, которые прошли уже все. Взаимоотношения с девочками для них – это уже был пройденный этап, и их помещали в подчеркнуто монашески окрашенную среду.
Где это, в общем-то, недопустимо.
Поэтому гении вот этих людей, которые боролись с беспризорностью, я имею в виду и органы, ну, ВЧК и педагогические кадры, вот они совершили, конечно, невероятное. Потому что представь себе, что вот эти несколько миллионов детей, ну, там порядка миллиона, а может быть даже больше, если бы вот на них, как на нынешних, не обращало бы внимания государство, вот они бы к 32-му, 33-му, 35-му году, они все были бы, те, кто выжил бы, они все были бы в преступном сообществе. Это, я думаю, всем понятно, да?
Многие были.
Никаких симпатий по отношению к советской власти у них бы не было, потому что советская власть у них отобрала родителей.
Тут не надо про советскую власть, они любую власть ненавидят.
Согласен.
В том числе и советскую.
Согласен. У нас была бы такая пятая колонна.
Из уголовников.
Из уголовников.
Ну, тут я это, вот чисто от себя, так сказать, я когда 8 классов закончил и в 9-й пошел в обычную школу, в нормальную, из интерната. Я на этих детей смотрел, как вий на детском утреннике. Вы вообще ни хера не понимаете. Вы дети. Да. Вы дети, вроде сверстники. А только когда меня в советскую армию призвали, где дедовщина, безобразие, как домой вернулся, ёлы-палы. Извините, отвлеклись. Да.
Вот, ну...
В такого персонажа, вот этого мордатого, жопастого, я не понимаю, как он там 15 лет.
Перекормленного, 15 лет отсидел. К чему ему готовят, непонятно, все, короче, ему пинка под сраку, Библию в зубы, иди отсюда, Библию он выбрасывает, и с норовистым шагом, такое ощущение, что
летящей
походкой, он через мост, то есть он идет в сторону от Манхэттена, в противоположную, ну, в общем, он куда-то идет, для чего я понять не могу, но, в общем, он уходит на другой берег.
Красиво.
Да-да-да, Библия упала, да. Красиво. Дальше у нас идет марш ирландской пехоты.
Угу.
Рабство отменено.
Slavery.
Да. Это осень. Это осень. Перед нами осень 1962 года. Один из самых драматических периодов для северян в гражданской войне.
Угу.
В 1961 году гражданская война началась. К 1962 году у северян ситуация не очень хорошая. И та война, которая мыслилась довольно быстрой и победоносной, у Линкольна внезапно появилась, видимо, мысль, а уж не проиграю ли я ее, потому что не получается победить южан, не получается. И в 1962 году Авраам Линкольн, президент Соединенных Штатов Америки, республиканец, он предпринимает два экстренных шага, которые в то время были восприняты всем американским обществом, и северянами, и южанами, как эффективные, но не безупречные.
Угу.
Первое, значит, был весной 1962 года был принят Гомстед-акт.
Что это?
Есть фонд западных земель.
Он не от Гома, он от Хома, от дома.
Хомстед.
Да. Ну, в оригинале, да.
В историографии,
да.
В поисковике Гомстед. акт. У нас есть фонд западных земель. Эти земли не заселены. Эти земли, которые являются собственностью Соединенных, правительства Соединенных Штатов Америки. И эти земли правительство, начиная с вот буквально причина бунта колонистов против Британии, не только там налоги, не только неравноправное политическое присутствие, но и запрет британских властей по переходу населения вот этих 13 колоний на Запад. Угу. Есть определенная граница, не смейте уходить вот туда.
Угу.
Они восстали, потому что, а что тут, надо вот туда, там же интересно, там земля, там богатство, пускайте нас. Нет, вы там разбредетесь, лови вас потом, как вас учитывать, как с вас налоги брать, а вы с нас мало налогов берете. Ну как, мало, недостаточно, надо еще больше, ах вот как, ну вот получите. И получилось у нас с тобой американская революция. И они первое, что сделали, они ломанулись через горы, в равнины и пошли. Вот. Первоначально они нарезали крупными кусками и продавали довольно дорого. Будет желание и время, я тебе расскажу потом. Они постепенно приводили ситуацию к тому, что сначала там 600 акров, потом, значит, 300, ну так я условно говорю.
Да.
Гомстед-акт – это акт, по которому каждый гражданин Соединенных Штатов Америки может практически бесплатно получить, ну, 60, в пересчете на наши гектары, 60 с лишним гектаров земли плодородной.
Ничего себе.
Отличной земли.
Ничего себе.
И платишь за это $10.
Ну, то есть условно.
Условная такая штука. Ну, то есть это очень подъемные деньги. Ну, как мы с тобой помним, валон Глисону $10 за каждого убитого коренного обещал. И это Гомстед-акт. Суть какая? Вот мы с тобой эмигранты, денег у нас нет. Нам для того, чтобы стать зажиточными фермерами, необходима земля и деньги. Теперь деньги нам уже не нужны, а землю нам уже дают. Нам надо доказать лояльность федеральному центру.
Было бы неплохо послужить.
Послужить в армию. И поэтому только штат Нью-Йорк несколько сот тысяч
солдат
дал в армию Федерации. Люди, тут будет показано довольно смешно в фильме, но тем не менее, люди с парохода заходят, записываются. Ну, там вот немцы и ирландцы сразу записываются, отвоюют. И вот Гомстед-акт. То есть таким образом у людей появился стимул вообще сражаться за федерацию. А иначе зачем? Ну не за свободу же негров, да?
Конечно, да.
И вот мы заговорили о свободе негров, то, что они тут отмечают. Линкольн выпускает акт об эмансипации, об освобождении негров. Но не всех негров и не везде. Потому что иначе.
Не торопись, да.
Иначе было бы странно, если бы всех и везде. По акту об эмансипации освобождаются негры на территории подконтрольной конфедерации мятежникам. Негры, которые находились в рабском состоянии на территории штатов, которые не участвовали в мятеже против федерального правительства, не все рабовладельческие штаты вошли в конфедерацию. В конфедерации было 11 штатов, плюс в двух штатах было два правительства. Ну, то есть, в общем, 13 звезд это 13 штатов. На самом деле штатов 11 и 2, в которых еще гражданская война внутри штата развязалась. Несколько штатов, ну вот Мэриленд, если я не ошибаюсь, вот он был вполне себе рабовладельческий, но он не изменил Вашингтону. И поэтому рабство там осталось. Более того, на территориях, где были высажены войска Федерации, ну, это Луизиана, часть Виргинии, где были высажены десанты северян, рабство сохранилось.
Вот ведь.
Да, то есть вот это вот, собственно говоря, если мы говорим про акт об эмансипации. По-настоящему всех негров освободят в 1965 году.
А вот возвращаясь чуть-чуть назад,
Ты говорил, что британские корабли стерегут уже западное побережье Африки, не давая никого привозить. Как они выкручивались из того, вот не везут? Как они их разводили? То есть, а негры рабы нужны, и они их стали разводить, да?
Да.
Там были какие-то программы, что это вообще было?
Ну, я хотел об этом чуть позже, ну давай сейчас.
Нет, давай, Не-не-не, ты только не забудь. Давай, двигаемся дальше.
Все. У нас с тобой... Давай, открывай тогда. У нас идут вот это вот празднование, рабство отменено, фейерверки.
Местные во главе с...
Они не... Вот, смотри, видишь эти транспаранты?
Да.
Джефферсон Дэвис – наш брат.
Да.
Ну, чтобы было понятно, Джефферсон Дэвис – это президент Конфедерации. Ну, это как если бы в Москве 18-го года стояли бы люди с транспарантом «Добро пожаловать, Александр Васильевич Колчак». Колчак – наш брат. Деникин, мы ждем тебя.
Да.
Прямо напротив Лубянки.
Да.
Джефферсон – наш брат, Линкольн сделает нас рабами, если я правильно
понимаю. Белых людей рабами.
Да. И Нью-Йорк выходит из Союза. Вот такие вот, значит, смелые доводы. Идут ирландцы, тут стоят очень отважные люди в штатском, которые, значит, плюют в лицо этим самым ирландцам. Сам мясник, он кинет нож. Этот нож попадет в лицо Линкольна. То есть у нас с тобой мясник на самом деле.
Это неким образом военный парад, да?
Это не парад, это просто люди идут на войну. Люди идут на войну.
Ополчение.
Ирландское.
Слушай, а вот эти вот полукругом тряпки, это что? Что это в цветах флага, да, по всей видимости, что они
сделали? Это привет из Великой Французской революции.
О.
Тут дело такое. Я не знаю, были ли такие розетки во время войны за независимость, ну, во время американской революции. Но именно такие розетки стали использоваться во время Великой Французской революции. Три цвета, ну, то есть синий, белый и красный. Белый – это цвет монархии, красный – я боюсь соврать, красный, по-моему, цвет Парижа, и что-то синий тоже обозначал. И вот когда у нас с тобой Генеральные Штаты в 89-м году объявили себя нацсобранием, и в зале для игры в теннис, в мяч, клятва произошла известная, ну, картина Давида, желающие посмотрят. Вот люди, которые пришли к власти в 89-м году во Франции, они хотели примирить стихию Парижа и монархию, и вот появились эти вот трехцветные такие кокарды. Потом эти кокарды станут обязательны к ношению, и человек без кокарды будет вызывать огромное количество вопросов, а потом появится удостоверение настоящего гражданина. И появятся люди, которые не настоящие граждане. Потом там Великая Французская революция, они не сразу включили гильотину, они сначала немножечко разогревались. И одним из тестов для разогрева была кокарда. Кокарду не хочешь носить?
А почему?
Да. Ну, кстати, тут по поводу вот этого флагов, то, что мы называем флаг Конфедерации со звездами, это не флаг Конфедерации. Да.
А какой он?
Флаг Конфедерации, ну, в интернете увидите, он очень похож на флаг Федерации. Ну, там немножко другие звезды, другие полосы. Но в пылу боя, тогда порох еще был дымный, вот, в пылу боя флаг Федерации и Конфедерации часто путали на первоначальном этапе. И поэтому генерал, по-моему, Джонсон, по-моему, южанин, он, значит, вот придумал военный флаг. Вот, который, наверное, скоро будет уже снова
не
актуален.
Не только военным, да.
Так что неизвестно, кому тут они сигналы подают.
Да, ну, наш дорогой мясник, they are trying to say we are not different than niggers. Нигер – это оскорбительное слово, его нельзя по-русски говорить как нигер. Вот эти идиотские с дементием дубляж смотрели, ну, как обычно, нигеры. Это не нигер, это черномазый по-русски, это оскорбление для человека другой расы. Чего вы тут из себя это, святее Папы Римского, пытаетесь казаться? Это оскорбление, они негров за людей не считали. Говорят, это что, мы что ли такие?
Идеологическая составляющая мясника, на самом деле, для меня в фильме представляется загадкой. Реальный прототип, ну, представим себе, что у мясника есть прототип, Вот, его там Пулова фамилия, да? Вот он действительно был мясник, его убьют раньше. Угу. Он действительно играл в политику, он действительно был безбашенным, он действительно большое количество своих сил отдал на установление режима власти демократов,
да.
там Манихол, но он за демократов. Ну, угу. В это время демократы раскололись, это северные демократы, они лояльны, в принципе, лояльны Линкольну. Это, значит, демократы. Демократы – сторонники протекционизма, они не являются врагами миграции, потому что, это дешевая рабочая сила, которая капиталистам очень нужна. Власть в Нью-Йорке принадлежит северному капиталу. Северный капитал у нас промышленный, поэтому чем больше завезено иных, тем лучше. Ладно, окей, он патриот, могу понять, почему внезапно он становится, так сказать, противником Линкольна, для меня большая загадка.
Загадка, да.
Демонстративным противником Линкольна. Он, значит, выступает за… Ну, в общем, загадка пока для меня. Дальше будем эту загадку…
Сбоку стоят два чернокожих. Да, этот с заточенными когтями на ботинках, валите в Африку, черномазы с воплями там кидается избивать несчастных негров, не пойми за что, кого-то уже пинают, катают.
Вот,
и вот, да, и ты нужен нашей стране, и тут мясник, хоба, финарь прямо между глаз гражданину Линкольна засадил.
Потом у нас Линкольна будет здесь… обижать неоднократно. Чуть позже у нас будет спектакль.
Угу.
Мы об этом…
И он будет висеть.
Он будет висеть на веревке,
да.
В театре, беспомощный. Он будет похож на омерзительное насекомое, подвешенное между небом и землей, который своим притворством, он, собственно говоря, ситуацию обострил. Там умирает Том, к нему приводят, значит, прощаться деток беленьких. И Линкольн на этой веревке спускается и уговаривает всех быть хорошими. Встает, значит, мясник, дает команду, и в Линкольна летят огрызки.
Мы до этого еще не дошли.
Да, да, нет, пойдем, просто да. Я к тому, что, понимаешь, здесь Линкольна раз воткнули финкарь.
Да.
Потом Линкольна, в него начнут что-то кидать в театре.
Да,
как
да,
мы
да.
помним, Линкольна убьют в театре по-настоящему.
Угу.
Вот, и тоже, в общем.
Все складывается.
Да, да, да. Пазл-то складывается.
Да, и вот у нас листовка, или что это, я не знаю.
Да.
Ирландское вторжение. Вторжение – это в смысле, где-то сидит злая сила ирландская, всех организует и вторгает.
Внедряет.
Чего на самом
Invasion
деле?
Вообще.
Вторжение.
Вот вторжение, да. Да.
While the North invades the South, the Irish invade New York. Пока север вторгается на юг, ирландцы вторгаются в Нью-Йорк, блин. Talk about locusts! Это же саранча, то есть фактически казни египетские.
Или Армагеддон.
Да, Господь насылает, это первые предвестники
да.
этого самого Армагеддона. Irish and more Irish. Еще больше ирландцев. This year we have whole shiploads of the… В этом году они натурально прибывают пароходами уже, то есть в каких-то промышленных количествах.
И здесь у нас переход сразу будет в порт, где у нас появляется твит. Вот у нас порт, с парохода, значит, у нас идут.
Угу,
вот.
Угу.
Как шли мы что-то с вещами на борт.
По трапу на борт.
В тяжёлые,
холодные, мрачные трюмы.
Вот. И здесь, наверное… Мы успеем поговорить про этих самых ирландцев, пароходы и твидов в двух словах.
Конечно.
Первое, что я должен сказать, а для чего вообще вот политическому режиму вот нужен вот этот омерзительный твид, который прибегает и лебезит, заигрывает с этими самыми понаехавшими? Для чего вообще? Ну, для чего понаехавшие нужны бизнесу, это понятно. А твиду зачем они нужны?
Они же голосовать будут.
Ну, смотри, какая история.
Как сейчас демократическая партия латиносов заводит в Соединенные Штаты, они потом за них голосуют. Особенно в тех штатах, где документы показывать нельзя.
У нас с тобой
не надо.
У нас с тобой здесь мы должны слегка отпрыгнуть назад, вспомнить. Слушай, я уже совсем старею. На десятке у нас, по-моему, Джексон. На $10.
Неважно. Нам подскажут.
Да, да, да. Значит, вот у нас есть такой Джексон. Памятник Джексону всем известен. Угу. Вот, старший брат памятнику Николаю Первому на Исаакиевской площади. Конная скульптура на двух точках опоры.
Угу.
Родился первый президент США, родившийся в убогой лачуге. Родился через 2 месяца после смерти своего отца. Шансов на политическую карьеру немного.
Там Гамильтон на 10 баксах. Эндрю Джексон на 20-ке. 7-й президент США. Ирландского
произведения. Да, да, да.
Андрюха.
Когда он малютка, английский солдат походя тыкает в него штыком. Джексон выживает. Ну, а потом там начинается его потрясающая жизнь. Он всю жизнь будет писать с ошибками. При этом был блестящий оратор. Высоченного роста. Абсолютный харизматик. Возглавит ополчение Теннесси. Возьмет Новый Орлеан штурмом. Уже после того, как англичане фактически мир заключили. А Джексону показалось, а успею я. Успею. Успею. И он берет, значит, дуэлянт. Постоянно он в дуэлях во всем этом деле. Смог составить себе такой приличный капиталец. Угу. Рабы у него были, 40 рабов. Угу. Это прилично. Это приличное количество рабов. Джексон, придя к власти в 1828 году, вице-президентом у него был Ван Бюрен. Он потом тоже будет президентом. Угу. Вот запомни эту фамилию. Ван Бюрен. Он из голландцев. Как ты понимаешь, плоть от плоти Нью-Йорк.
Да.
Это первый, ну я прям могу сказать, политтехнолог в истории США, а может быть и мира.
Угу.
Это человек, который придумал, как проводить выборы. Что такое агитация, что такое контрагитация, что такое предвыборный штаб, что такое ходить от двери к двери, что такое реклама политическая. И масса других моментов. Это вот Ван Бюрен. Вот они вдвоем в 28-м году, значит, тут я соврал, потому что вице-президентом во время выборов 28-го года еще Джон Калхун. Неважно. Следующим вице-президентом будет Ван Бюрен. Джексон проводит систему джексоновской демократии. И вот здесь, вот, Дмитрий Юрьевич, 4 тезиса. Первое. Отмена всех цензов – имущественных, образовательных, оседлости – на выборах. То есть, любой гражданин США, ну, кроме женщин, понятное дело, и негров,
естественно,
об этом даже.
Вот. Неловко говорить.
Да, да, да. Все, ты будешь голосовать. Доступность к голосованию. Вот это строительство дорог, избирательные участки и все прочее. Допуск народа к выборам. Почему? Для Джексона это была травматическая история. Он выиграл выборы 24-го года. Он взял больше, чем его конкурент, сын президента Адамса, тоже Адамс. Он взял больше, но он во время, так сказать, подсчета голосов выборщиков большинства подавляющего не набрал.
Ага.
И по тогдашней конституции, это еще до всех поправок, решение о президенте было передано в Конгресс. А Конгресс проголосовал белые, образованные, изящные мужчины. Они решили, а зачем нам этот горлопан ирландец Джексон? У нас есть сын президента. Из него получится прекрасный президент, чистый, милый, хороший Адамс, который, вдобавок ко всему, сделает то, о чем мы его попросим. Мы же его выберем фактически. И вот они выбрали
Будет
Адамса.
Нам обязан, да.
Они выбрали Адамса. После этого пришлось Конституцию переделывать путем поправок о том, что вот нет-нет-нет, такого больше не будет, потому что это не выборы нифига. Народ проголосовал, ну, да, что я рассказываю. Тем более Адамс подложит, с одной стороны, сюрприз для северян, а для южан – гигантскую жабу, потому что Адамс – неважно, мимо, мимо, иначе никогда не закончим. Поэтому для того, чтобы не камерально выбирали президента, Джексон вводит систему джексоновской демократии. Угу. И Америка ответила ему с большой благодарностью, потому что ты не поверишь, весь 19 век явка на выборы не опускается ниже 70%.
Прилично.
Они начнут проводить каждые 10 лет перепись населения, от этого зависит количество выборщиков от штата. Угу. У них появится, ты не поверишь, у них появится статистика, у них появится учет приехавших, у них нет паспортной системы, но они четко знают, сколько людей проживает на этой самой территории, кто из них будет голосовать, они начинают учет имущественных особенностей, а так как выборы у них довольно часто, ну, выборы президента, потом у них промежуточные выборы в Конгресс, то у них начинается сначала, значит, статистика, потом у них социология начнется, потом у них начнется очень много всего интересного. И вот здесь, да, вот этот вот твит встречает, дает какие-то котлеты, там, потом он будет говорить, что суп приносит по наехавшим. Это он работает в долгую. Это он встречает людей, вручает им, ну, то, конечно, смешно, но нам вручает какие-то визитные карточки, написано на английском языке, не факт то, что там грамотные, а и могут читать по-английски. Ну, в общем, он указывает, кому вы должны говорить спасибо и куда вы пойдете, если вам что-то будет нужно. Там Money Hall. Там Money Hall – это то, что организовал в свое время, ну, это было организовано раньше, но Ван Бюрен туда внес содержание. И это центр принятия решений. Демократическая партия США имеет штаб-квартиру Tammany Hall, это на Мэдисон-авеню.
Угу.
Вот, Tammany – это полулегендарный индейский вождь, который в 17 веке очень благожелательно отнесся к белым переселенцам и стал там покровителем. Умрет он в 1700 году, примерно так. В общем, весь 18 век из этого легендарного индейского, значит, вождя будут лепить доброго покровителя переселенцев, понаехавших.
Угу, угу.
Поэтому к концу 18 века все эмигранты, они и в Филадельфии, и в Бостоне, и, конечно, в Нью-Йорке, они знали, что там, где вот есть Tammany, туда надо идти. Но это как центр Мартина Лютера Кинга сейчас. Угу, угу. Хочешь увидеть все виды негритянских бед, иди в любое заведение или в любой адрес, где упомянут Мартин Лютер Кинг. Ты увидишь, что все они там.
Угу.
Через 5 лет они получат гражданство. Значит, имеет смысл их сейчас брать на кукан, на заметку, на карандаш, вести с ними какую-то работу.
Угу.
А для того, чтобы с ними работу было вести еще интереснее, необходимо еще и силовой фактор использовать. И вот у нас с тобой произойдет здесь в фильме смычка коррумпированного политического менеджера.
Угу.
И ну, боевика.
Предводителя ОПГ.
Предводителя ОПГ. Ну, сам твит фигура историческая, он бывший пожарный.
Угу.
Вот один, ну, здесь это будет отчасти показано. Потом он станет олдерменом, это членом горсовета,
угу.
Избранным.
Старейший, да.
Вот, ну, олдерман, да.
Да.
Потом он будет конгрессменом в штате Нью-Йорк. Потом он станет сенатором в штате Нью-Йорк. Это человек, без которого не назначали даже школьным учителем. Школьный учитель получал $300 в год, очень завышенная ставка, потому что $100 свеженазначенный школьный учитель засылал твиду. Естественно, что твид сидел, здесь его показали мелкотравчатым, на самом деле человек, но если когда его осудят, а его осудят не скоро.
Угу.
Он успел там покуролесить, мое почтение. Ну, двух словах. Твиду предъявят, ну, если вот сейчас пересчитать на современные деньги, ему предъявят 4 миллиарда долларов.
Ого.
В современном... Я не думаю, что он наворовал прямо 4 миллиарда, там ему с запасом, потому что, как ты понимаешь, главным борцом с коррупцией шайки Твида был человек, он губернатор штата Нью-Йорк, адвокат, богатый, хороший, потрясающий адвокат, о нем я скажу чуть позже, который имел политические амбиции. И только свергнув Твида и заменив отчасти Твида, он потом на президента выставится. И ты знаешь, почти выборы эти выиграет. Это выборы 1874 года. Чем Твид занимался? Строительные подряды, мертвые души, откаты, завышение смет общественных, ну, здание уголовного суда, это вот там, в районе пяти улиц, в районе пяти углов, пяти точек, пяти улиц, вот, все прекрасно знали, что полмиллиона долларов за глаза, а построили за, ну, Америка купила у нас, ну, в общем, очень хочется сказать, что в два раза дороже покупки Аляски. Ну, Аляску они купили за 7,2 значит, миллиона долларов, а зданица обошлось в 10,5 миллионов
долларов. Неплохо, неплохо.
Добавок ко всему там дальше начнется. Ну, в общем, куролесил он, мое почтение, как. И поэтому он поддерживал контакты со всеми ОПГ.
Естественно.
Со всеми ОПГ, и он поддерживал и ирландские ОПГ, и нативные ОПГ, и ОПГ, ну, в общем, ему необходимы были голоса. Это перед нами политик-популист. Человек, ну, в Австрии примерно в это же самое время, человек по фамилии Люгер будет избран мэром Вены, ну, бургомистром Вены. Человек был настолько размашистой, как бы сказать, природы, что император Франц Иосиф вмешался и сказал, что нет, только через мой труп. Ну, примерно так он сказал. И Люгер не стал бургомистром. Но потом Люгер все-таки станет бургомистром. И антисемитизм, популизм, строительство дешевого жилья, ну, дешевого как? Для красной вины, ну, формируется новый тип, понимаешь, как там в этих стенах любят говорить, эксплуататорские классы, они нащупывают, как можно работать с населением в изменившихся условиях. Потому что хорошо раньше было, когда ты барон какой-нибудь, сидишь в криво сидящей короне на лошади, и по твоему приказу твои, значит, рыцари терзают трудовое крестьянство, а ты так смотришь, именем Господа, очень хорошо, но получается так, у нас формируются города, мы должны в этих городах жить, там должны жить люди, которые работают, у них нет ни черта, они ходят на работу, они продают только свою квалификацию и свое время, они злые, они опасные, они во Франции бог знает, что устроили, они в Германии бог знает, что устроили, это взрывоопасная штука. Для того, чтобы мы богатели, нам нужно держать в руке динамит, который там что-то тикает, что-то ёкает, там что-то происходит.
Вот-вот жахнет.
Жахнет. Аж как же мы будем делать, если монархия не работает, если попы уже не работают? Как с ними надо работать? А вот так с ними надо работать. Надо из своих рядов лидеров вот для этого динамита готовить. Эти лидеры будут не очень приятные. Они будут ксенофобные, антисемитные, ну, в общем, какие угодно. Они
полный будут, набор, да.
Они будут говорить неприятные нам вещи. Но, ну, собственно говоря, Адольф Илоизович, он же пообещал буржуазии Германии, что я обеспечу вам лояльное рабочее население. Или я, или коммунисты. Выбирайте. Коммунисты у вас все отберут, а я вам гарантирую, что все ваши сокровища останутся при вас. Ну да, будете немножко делиться, немножко слушаться, немножко щелкать каблуками.
Ну, хотя бы живы будете.
Ну, и…
Имущество при вас останется.
И я вам весь мир в конечном итоге подарю. Я-то что? Я художник. Продолжим?
Отлично.
Вот. Ну, так вот. И у нас формируются вот эти вот твиды всякие, люгеры, гитлеры, Муссолини и прочие персонажи, которые используют на самом деле и будут использовать дальше совершенно стандартный набор фокусов. Но эти фокусы настолько просты и изящны, что даже я иногда ловлюсь на том, что… Да.
Вскрикиваешь.
Ну, вскрикиваю.
А да. Вот такой момент. Вот они идут по трапу. Ну, там на борт шли, а у нас-то с борта спускаются. О, since the time of the great famine.
Да.
Со времен большого голода они приходят, streaming off the boats, выливаются из корабля.
Большой голод – это про что остановимся?
В двух словах. Ирландия. Угу. Вот у нас с тобой начало 18 века.
Она вообще как, плодородная Ирландия или не очень?
Для чего смотреть?
Картофан растет, ну чтобы с
голоду. Ну пойми, что такое картофан. Картофан – это корм. Это просто корм. Картофан, допустим, нельзя хранить. Пшеницу
да.
Мы с тобой можем хранить. Ну понимаешь, мы с тобой можем в конце концов наделать хлеба и сухарей насушить. Мясо, в виде сала, мы с тобой можем, хотя нет, сало хранить нельзя. Это я пробовал хранить сало у себя дома, это
невозможно.
Невозможно. А картошку мы никак не сохраним. Картошка – это ситуативный корм, это на самом деле для Ирландии картошку завезли для прокормления специфической публики. Итак, у нас с тобой начало 18 века, есть Англия, Шотландия и Ирландия.
Угу.
Население, ну, я для простоты… Совру? Можно, да?
Конечно.
12, 10 и 10 миллионов человек. 12 в Англии, ну, может быть, 14. Но по десятке…
Сопоставимо.
Да, сопоставимо. А теперь у нас что? 50 миллионов Англия, 5 миллионов Шотландии, 4 миллиона Ирландии. А как так? Что за фокусы?
А как так?
А вот так. Про Шотландию говорить не буду, а про Ирландию скажу. Ирландия – первая колония Англии, фактическая колония. Они завоевали Ирландию. Они тогда еще не умели завоевывать народы, поэтому действовали очень грубо, а потом уже колея настолько укаталась, что уже не поменяешь ничего. Ирландии страшно не повезло. Вот просто это гигантская такая…
Остров невезения.
Да, гигантская катастрофа. Причем катастрофа следующая. Англичане всегда смотрели на Ирландию как на опасный ресурс и делали все, чтобы Ирландия не развивалась. Ну, допустим, весь 18 век англичане с какой-то садистической методичностью вводили законы, запрещающие. Ну, они вроде как бы защищали свою английскую промышленность, поэтому из Ирландии было запрещено вывозить стекло, запрещено вывозить любые промышленные изделия в Англию.
Экспортировать, да?
Ну, привозить.
Да.
Они в рамках одного государства, а в самом начале 19 века они стали одним просто государством – Великобритания, то есть Соединенное Королевство Англии, Шотландии и Ирландии. Они зачастую в Индии были гораздо более гуманны англичане, чем в Ирландии. Вот так вот, да? Они запрещают развитие, они ограничивают развитие ирландской промышленности. 70%, ну более 70% ирландцев, они просто в сельском хозяйстве. Земли нет. Земля у лендлордов. Ну, кроме лендлордов, есть еще middlemen. Это такие факторы, субарендаторы. То есть,
посредники.
Ну, ты лендлорд, живешь, понятно, в Лондоне, что тебе там делать? Я прихожу к тебе и говорю, ну это откупа. Я говорю, вот вам 1500 фунтов условная сумма. Вот за ваше поместье, а я уж там как-нибудь разберусь. Плачу тебе эти полторы штуки, а сам кидаюсь со всех ног в эту самую Ирландию и начинаю выкручивать и выпурживать себе, как ты понимаешь, 3, а то и 4 тысячи. За счет чего? За счет того, что у нас с тобой в Ирландии есть вполне себе барщина, она не оформлена. Это древняя вековая традиция. Прекрасная. О том, что это называется помощь лендлорду по-соседски. Осушение болота, строительство дороги, заготовка торфа, ну, в общем, вот вся эта красота. Они вполне себе работают. Они платят арендную плату, у них у самих крошечные участки. И вот ну, для общего прокормления. Так это батраки. Вся Ирландия – страна батраков. Они батрачат на земле лендлорда, который еще тут middleman там еще торчит, вот там барщины, отработки, все такое прочее. А для собственного прокормления у нас есть участки, которые половина акра, четверть акра, ну какие-то крошечки. Плюс мы плодучие, у нас земельный кризис, потому что мы должны, ну буквально там.
Что жрать-то?
Картошка нас прямо обалденно выручила в свое время. И 18 век мы выживаем на картошке. Она идеально подходит к ирландскому климату, специфическому ирландскому климату. Влажность, дожди, не так, чтобы… Ну, в общем, отлично она. И главное, что с одного участка можно калорий получить больше, если засеять картошкой.
Да, и в картошке, говорят, содержатся все необходимые для человека вещества.
Усе необходимые вещества,
да,
включая что… запрещенные вещества.
Потому что если жрать, например, одну кукурузу, которая тоже вкусная, то на всех нападала пелагра, а с картошки нет.
По поводу кукурузы запомни свои слова. Итак, у нас с тобой потрясающая есть работа английская, называется «Ирландия. Трагедия вхождения в рынок». Ирландия вошла в рынок, она стала аграрным придатком промышленных центров Англии. Удобно. Огород. Да. Через речку.
Да, да, да.
Через море. Все замечательно. Голод время от времени случается, но не так, чтобы мы как-то из этой ситуации выходим. И вот у нас с тобой в 45-м году, ну, понятно, заболевание картофеля приключилось. 45-й год. Первый неурожай. Но ничего страшного.
И если все завязано на монокультуру, оно так было,
это
нет?
Не совсем. Они и хлеб там выращивали, и скот они там выращивали. Это были довольно эффективные агрокомплексы. Просто, условно скажем, маслица, хлебушек, мяско, сальцо уходило в Англию. Понятно, да? Потому что лендлорду необходимы бабки.
Да.
Бабки можно за счет того, что со своего имения я все произведенное фигачу, продаю. Добавок ко всему, это вот очень удобно, потому что батрак получает там какие-то деньги, ну там какие-то деньги он получает, плюс у него вот этот приусадебный участок, ну условно скажем, где он эти 8 соток пресловутые там, где он картошку для себя, картошку вывозить из Ирландии, ну да, вывозили они, но на самом деле товар картошка очень специфический, хранить, повторяю, невозможно. 2 года картошка не хранится, она начинает прорастать и все прочее. Значит, а тут у нас, опа, наши батраки, ну, 45-й год, что такое, какой там голод? Да какой-то грибок, там филоксера какая-то напала на этот самый картофель, ну, немножко похудеет, мы же им платим что-то,
да.
платим
да.
что-то. Значит, продолжаем, ах, голод, ну, давайте сделаем так. И вот они 600 тысяч… Обычно вокруг голода в Ирландии много зловещих мифов, ну, якобы англичане прям спецом морили. Я сам одно время реально на эту тему задумывался, потому что у нас с тобой страна под боком, мы ее завоевали, их превратили их в огород, но столько народу там не нужно. Надо куда-то их… Понятно, что мы привозим ирландцев и в Англию, и в Шотландию, чтобы они работали на предприятиях. У нас с тобой город Глазго становится в 19 веке вторым по величине городом Англии. Угу. Да, там работают ирландцы, их привозят, они католики, живут в гетто, Горблс, ну это южный Глазго. До сих пор не веселый район. Вот до сих пор не веселый район. Напомни мне как-нибудь, я тебе фотографию своего отца покажу, где вот он в Горблсе, так сказать, в 30-е годы еще 20 века сфотографирован, то вот прям сразу почувствуешь атмосферу. Угу. Вот. Ну, в колонии будем отправлять. Ну, там то и все. Но по-любому очень много. Надо с ними что-то делать. И вот мы. А тут еще голод. Неурожай картошки 45-го года. Мы выделяем 600 тысяч фунтов стерлингов на общественные работы. 140 тысяч человек, мы, значит, говорим, ах, вы голодаете, ну, идемте, еще поработаете.
Угу.
Будете строить дороги, будете осушать, а мы вас будем кормить. А это зима, а люди уже первый год не доедают. Это не голод-голод, вот прямо, все, там вот... А вот мы не доедаем. И нам говорят, хотите есть? Идите работайте, еще работайте. И мы идем, работаем. От семьи может работать только один человек.
Угу.
Это строго. Угу, ну, угу, справедливость.
Да.
Вот. Мы берем мужчин и женщин, но оплата за труд, она в виде кормов, ну, пайка, хотя иногда и деньги давали, врать не буду, но она дифференцирована. Поэтому... Чем человек больше работает, тем мы ему, значит, больше. И вот я папаша, у меня семья, ну, я не знаю, детей у меня до горизонта, у меня жена, изможденная родами и недоеданием, и я думаю, ну, пойду на эти общественные работы. Я начинаю выкладываться. Они каждый день хотят есть, я каждый день выкладываюсь. И в конце концов я начинаю изнемогать.
Тяжело, да.
Это очень... Трагическая история, потому что там вот эти вот картины я видел, это один из элементов такого национально образующего мифа, вот этот великий для Ирландии, как они строят дороги зимой под ледяным дождем голыми руками, они вот бьют эти камни, там утрамбовывают и все такое прочее, для того, чтобы принести домой немного еды. И вот изо дня в день это вся ситуация. И в 45-м году англичане начинают активно устраивать эти самые работные дома, о которых мы с тобой уже говорили. То есть, это работа не на свежем типа воздухе,
да.
А не на свежем воздухе. Тоже, уверяю тебя, семьи разлучаются, женщины с детьми вот туда, мужчины туда, между ними заборы, там все дела, охрана, физические наказания за нарушение режима, за все на свете, все как полагается. В 1946 году, ну вот все, перезимовали мы с тобой.
Угу.
Наступает 1946 год. У нас первая половина года засуха, вторая половина дожди. Урожая нет вообще. У нас англичане создают комиссию Рута. Это комиссия Рута, ну, по борьбе с этим самым голодом, фактически. Они начинают тайные поставки кукурузы из США.
Угу.
И начинают, значит, кукурузой подкармливать.
Угу.
Но. Тут ведь, опять же, протестантизм, то, о чем мы с тобой говорили. Бедный человек обязан обществу. Я не виноват, что вы нищие, расплодились, делали такие удачные ставки в этой жизни, что в ноль. У вас нет ничего, кроме этой гнилой картошки, которой теперь ее нет. И что мне теперь делать? Бесплатно вас кормить? Тогда вы хорошенькие мои. Вы вообще работать не будете. Вы просто повиснете... социальным грузом на моих трудолюбивых руках, это вот то же самое говорили в России во время голода 1891 года. Можно ли допускать бесплатную раздачу хлеба крестьянам или нет? И были люди, которые говорили, ни в коем случае, да потому что если мы будем раздавать хлеб, крестьяне вообще и в следующий год, они спецом голод организуют. Они спецом, ничего
сеять умные.
Причем это были в России так говорили абсолютно православные люди, которые христосовались, ходили.
Не какие-то мерзкие протестанты.
Нет, вполне себе. Общество не чувствует солидарности. В это же самое время картошка сгнила, а хлеб нет, пшеница нет. И у нас что происходит? У нас с тобой происходит следующее. Так как у нас Ирландия живет ну, лендлорды, живут за счет продажи сельхозпродукции, сельхозпродукция спокойно покидает пределы острова. Вот абсурд, вот цепь бесконечных тупиков. Бесплатно раздавать нельзя, иначе нищие вообще, так сказать, обалдеют.
Нельзя такие вещи доверять каким-то там бизнесменам, я не знаю, нельзя, просто нельзя.
А в это время, очень хорошо, что ты на эту тему заговорил, laissez-faire, laissez-passer, то есть чем меньше государства, нельзя вмешиваться, рынок все решает, потому что когда государство со своим свиным косым рылом вмешивается, вот раздавайте хлеб бесплатно, мы не можем этого себе, потому что это первый шаг, тогда не было слова тоталитаризм, но это шаг к диктатуре, к произволу, ко всему на свете, а завтра мы скажем, что а вот тоже запрещаем продавать, а давайте еще, то есть вот нельзя, это такая тончайшая организация, этот механизм, работает и работает, пускай работает,
не, трогай,
да. Не надо трогать. Значит, ну, эта комиссия РУТА, она, значит, втихарца завозит, но бесплатно ничего не раздают, за все ты должен
платить, работать,
работать и так далее. Естественно, что у нас рост преступности мгновенно, потому что когда мы через порты, через порты мы отправляем, у нас грабежи, у нас налеты, у нас мы начинаем постреливать.
Ну а где вы прикажете еду брать?
Да. И у нас инфекции, у нас ослабленные организмы, у нас холера. Да, это первые, ну, первые приходы холеры 30-е годы. Ну, это вот первый раунд холеры. Вот, у нас начинается.
Она сильно заразная была в те годы.
Холера?
Да.
Мгновенно.
Нет, ну в смысле, народу много охватывает.
А сколько. Нет, холера это, конечно, как и любая эпидемия, это болезнь в первую очередь городов.
Да.
Потому что скученность.
Скученность, да.
Вот, вот в городе, в котором мы с тобой находимся, холера привела не только к каким-то. Ну, есть потрясающие исследования по поводу холеры в Петербурге. Но даже без исследований понятно, что холера, которая вспыхнула вот на Сенном, ну, она пришла со стороны Новгорода и Пскова. Пушкин сказал свою знаменитую фразу про русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
Когда, холерный бунт.
Когда он увидел холерные бунты вот этих вот и бунты военных поселений, это как раз Новгород и Псков. Вот. То что на Сенной площади бунт лично император душил, а если бы не император.
На колени.
Да, да, да. Это на памятнике Николая I, я 100 раз об этом говорил, 101-й скажу. На памятнике на Исаакиевской площади вы там увидите, что один из барельефов, который на постаменте Николая. Это вот как раз, то есть вот это вот эпизод для, на вечное запечатление, на вечную память. Государь, поднятая рука, люди на коленях, предотвращение, хотя поубивали, на самом деле приличное количество людей. Ну так вот, у нас наступает 47-й год.
Ну так и каковы последствия этого голода?
Ну давай великого? Я буквально еще два слова скажу. В 47-м году уже нечего нам сеять. Уже просто посевы да, упали просто, ну, картошки просто посевов никаких практически не происходит. Вводятся какие-то бесплатные столовые, там какая-то прочая штука, но все уже. То есть количество жертв у нас подваливает к миллиону.
Умерших?
Умерших.
Охренеть, вот это да.
За несколько лет, ну, то есть 45-й, 46-й, 47-й. И на самом деле. Голод как таковой до 52 года будет. Ну а самое главное, примерно 1 миллион умер и минимум 1 миллион уехал. Как ты понимаешь, а кто организовал эти отъезды?
Кто?
Ну в том числе эти отъезды организовывали англичане.
Угу. Валите отсюда, да?
Ну а тут вот, ну реально, у нас с тобой, вот мы с тобой англичане, да. Не дай бог, конечно, не дай бог, но тем не менее, и мы с тобой даже являемся элементами управления Ирландии со стороны англичан. Но допустим, что мы с тобой не кошмарные твари, а что-то человеческое у нас осталось.
Как вас спасать? Здесь не можем.
Да, потому что менять всю систему невмешательства государства в рынок мы не можем. У нас с тобой премьер-министр пил, ну, пиль в русской традиции, он яростный рыночник, он отказывается от любых вариантов регулирования со стороны государства рынка. Да, мы будем организовывать отправки. Добавок ко всему, у нас с тобой это не первый голод, и ирландцев в США приличное количество. Отношения крови для Ирландии имеют до сих пор довольно серьезное значение, поэтому и мы выписываем, если такая возможность есть, и англичане помогают, да.
Ну, типа вот пароход, садитесь, в пути кормить будут, а там уж как пристроитесь.
Американцы устанавливают, именно вот к сцене в порт, они устанавливают, пожалуй, первые меры по, с одной стороны, ограничению иммиграции, с другой стороны, по ее упорядочиванию. Потому что плывут вообще на всем. Это очень похоже на эту кошмарную вот эту Кубу, когда там на надувных матрасах. Плывут на всем. Ну, понятно, на матрасе не доплывешь через океан, но реально в море выходило все, что парус имело. Англичане обеспечивали сквозь вот это все, типа, ну,
только валите.
Валите, валите, валите. И американцы говорят: нет, давайте сделаем так. Только парохода определенного тоннажа, никаких этих вот там катамаранов, там, да, вот этого всего. И жестко они обозначили, и это довольно строго они соблюдали, потому что им нафиг не нужно было, когда на пароходе приплывают, а там треть или покойники, или в предпокойном состоянии. С ними возюкаться надо, это нафиг надо. Метраж палубной площади, ну, полезной площади на человека. То есть, чтобы там в 4 слоя. В это время в Америку прорываются два типа страшных судов. Первые страшные суда – это вот быстроходные корабли, когда контрабандой пытаются рабов протащить на территорию США. Вот эти все кошмарные истории про выбрасывание трупов там, это все, когда рабство запретили, и работорговцы перешли на, а неважно, на прорыв идем. Напихивали 8 слоев, перли, часть сбрасывали, в случае необходимости всех топили, и масса всякого такого. И ирландские вот эти вот голодные корабли, вот эти два типа, на одном белые несчастные, на другом черные несчастные. Вот так.
Хорошо получилось. Смотри, все проблемы решили, и кормить никого не надо, и численность понизили. Чувствую европейский ум. А в Америку приплыли, там это, наверное, тоже почти документальные кадры. А я вам камнем в башку, там в бабу какую-то камнями мечу.
Старушку, да.
У вас тут не ждали, вы тут понаехали, блин. И куда им деваться? Людям-то что делать? Хотелось бы поинтересоваться.
Поэтому люди, понимаешь, когда в обществе, вот последнее, что скажу, в чем причина голода? Ну, если мы не будем брать там какие-то кошмарные извержения, каких-то там крокотау или там, я не знаю, вторжение монголов, причина голода заключается в том, что богатый лендлорд не чувствует себя ирландцем. Будучи, тварь такая, абсолютным ирландцем, он не чувствует свою ответственность за то, что у него за забором люди загибаются с голодухи. Он не чувствует себя солидарным с ними. Вот это причина голода, когда общество покидает ощущение единого дыхания и чувства локтя, когда каждый сам за себя, один бог за всех, когда какие-то абсурдные конструкции типа социальной справедливости – это абсурдная конструкция, когда ее делают фетишем, что вот не будем раздавать, иначе социальная справедливость нарушится, потому что англичанин работает. Почему он должен кормить голодного ирландца? Не должен, мы не должны взваливать. Нет, социальная справедливость должна быть. В поте лица зарабатывай свой хлеб. Иди вот и при минус 3, вроде бы не страшно, минус 3, одежда у тебя есть.
В тогдашней одежде.
Да-да-да, вот там в болоте, в жиже, в ледяной, поработай, дружок мой, и мы тебя покормим. И чем больше ты будешь работать, тем лучше мы тебя покормим. Вот когда вот вся эта абсурдистика, социальная справедливость какая-то выдуманная, выдуманная идея о том, что нельзя вмешиваться ни в коем случае, чтобы государство не вмешивалось
в рыночный механизм.
Как мы можем это допустить? Мы будем вывозить пшеницу, но будем завозить кукурузу. Причем кукурузу англичане тайно завозили, чтобы никто об этом не знал. Да. Ну и начал ломануться. Мы будем помогать, как Санта-Клаус, тварь такая. Незаметно будем помогать, не дай бог они пронюхают, что мы привезли кукурузу, они с нас не слезут, это ж такой народ, ирландцы, фу-фу-фу. Вот. И вот мы страну, которую 100 лет до этого насекомили, не давали нормально развиваться этой стране, кастрировали ее, запретили ей заниматься промышленным производством, очень сильно ограничивали доступ к образованию. Мы их шельмовали, потому что они католики, и поэтому вам нечего делать в Оксфорде и в Кембридже, мои хорошие. И, в принципе, вам вообще ни в одном университете Британии делать нечего, потому что это протестантские, это чистые университеты. А вы там сидите вот и учите там свои папские напевы. И вот у нас с тобой…
Такую сволочь в цирк не пускают.
Конечно. Все будете заниматься сельским хозяйством. Ах, не получается у вас сельским хозяйством заниматься. Ну тогда иди воюй, завоёвывай для нас какую-нибудь Бенгалию. Ты там 100% загнешься. Но, может быть, не загнешься, вернешься, мы тебе медаль дадим.
Пойди.
Да, да, да. И мы будем натравливать шотландцев на англичан, на простых, я имею в виду, простых на ирландцев. Мы будем вот в эту карусельку играть сколько угодно, потому что мы чувствуем себя не соотечественниками.
И не частью целого.
Сука, опытными игроками.
Юберменшами.
Да, да, да. Мы управляем всей этой шушерой. Как они здорово сводятся, разводятся. Поэтому был ли у англичан умысел уморить ирландцев? Нет, прямого умысла не было. Они для этого приложили усилия? К огромному сожалению, да. Вот это вот великий голод. А самое главное, что больше в Шотландии ситуация почти такая же, потому что цивилизации не могут сосуществовать. Это всё.
Кто-то будет главнее.
Кто-то будет главнее, а остальная или приспособится, или растворится, или исчезнет. Английская цивилизация, она победила шотландскую цивилизацию и ирландскую цивилизацию. Попытки реанимации, ну, через национализм, шотландский национализм, ирландский национализм. Ну, мы сегодня вспоминали с тобой Кранберис.
Да.
Вот. Группа, песня «Зомби». Вот. Не очень получилось. С одной стороны, ну, у нас она, эта девушка, пела о том, что у тебя в башке постоянно 1916 год. Ну, это пасхальное восстание.
Да, да.
ИРА и прочие инициативные, так сказать, штуки, и гражданская война по итогу. В Шотландии более лайтово, но тоже шотландский национализм себя не оправдал. Невозможно, как я считаю, реанимировать то, что реанимации не подлежит. И три части государства, которые стартовали одновременно, примерно с одинаковым потенциалом. Ну, общий
вот результат.
Общий расклад такой. Шотландцев за пределами Шотландии живет чуть ли не в два раза больше. На самом деле больше. Ирландцев даже, в общем, не смешно.
Не сравнивать.
Да. Даже не смешно.
Ну, в общем, на чем завершаем? Мы видим прибытие пароходов, из пароходов выгружаются ирландцы, в ирландцев местные мечут камни и говно, а их тут же встречают представители демократической партии, и давай к нам.
Наконец-то мы вышли на нормальный наш темп. 2 минуты за 2 часа.
Да. До новых встреч.
Прощайте. Прощайте! Прощайте!